Слово благодати представляет серию проповедей «Жемчужины книги Псалтирь». Часть 11. «Живые помощи». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Откроем один из самых известных, наверное, псалмов из книги «Псалтырь». Это Псалом 90, псалом, который известен не только верующим. В России этот псалом был известен под названием «Живые помощи». Слышали, наверное, да? Что это значит? Дело в том, что в Псалме 90 очень много сказано о том, как Бог помогает. И это действительно так. Мы верим в Бога, который помогает. В этом суть нашей веры. Наш Бог, Бог, которого мы знаем, Бог, который сотворил небо и землю, это реальный и действующий Бог. Так вот, люди брали этот псалом, переписывали его в то время, особенно во времена войны. Трудно было достать отпечатанную копию Библии, а тем более отдельных ее частей. Поэтому люди брали, переписывали и старались носить его всегда с собой, надеясь на то, что каким-то образом этот псалом будет напоминанием Богу о том, чтобы их не постигла никакая беда. Может быть, кто-то из вас слышал о том, что матери даже брали листочек с этими словами, складывали его и зашивали куда-нибудь в полу шинели, вот, или же фуфайки, которую носили люди, уходя на войну. То же самое в надежде, что эти слова, они создадут какой-то мистический ореол, и они сохранят их сына от того, чтобы вражьи пули, гранаты, снаряды, чтобы они не коснулись его. Живые помощи. Я хочу сразу предупредить, что идея какой-то мистической силы, которую имела бы Библия или часть ее, 90-й псалом или какой угодно псалом, эта идея суеверная, она не библейская. То есть независимо от того, какая часть Библии будет у вас в кармане, или даже больше того, может быть, Библия у вас в голове. И это не означает еще, что Бог будет вас защищать. Дело в том, что Библия должна быть у вас в действиях, чтобы вы могли иметь реальные бенефиты, реальное благословение от действия Священного Писания. Поэтому мы сегодня посмотрим, во-первых, кому относятся эти обетования. Я не буду сейчас все читать. Мы шаг за шагом их прочитаем, весь этот псалом. Я хотел бы, чтобы мы ответили в процессе изучения этого псалма на несколько вопросов. Самый первый вопрос, который стоит перед нами, кому касаются все эти благословения? Кто имеет эту особую привилегию быть под Божьей защитой? Это вопрос первый. Давайте посмотрим. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Старые слова, слова, которые, может быть, для многих, особенно выросших здесь, не очень глубоко и хорошо знающих и понимающих русский язык, может быть, эти слова нуждаются в дополнительном переводе каком-то. Тем не менее, очень сильные слова. Посмотрите, во-первых, Божья защита распространяется на определенную категорию людей, не на всех. Сколько бы человек ни зашивал эти слова себе в карманы, сколько бы он ни учил их наизусть и ни твердил их, здесь ясно сказано, к кому они относятся. И они не относятся ко всем, кому попало. Они относятся к тем, во-первых, кто живет под кровом Всевышнего. Что это такое? Что значит жить под кровом Всевышнего? Дело в том, что псалмопевец, я скажу сразу, что неизвестно, кто этот псалом написал. Многие считают, что может быть, скорее всего, Давид, но тем не менее здесь не написано. Во многих псалмах написано «Псалом Давида». Здесь нет этого вступления, поэтому мы не можем точно сказать, кто был автором этого псалма. Может быть, кто-то из других авторов книги «Псалтырь», других псалмов, которые писали. Вот. И это не так важно для нас. Для нас важно, что этот псалом есть в Библии, он помещен в книгу Псалтырь, и мы знаем, что он боговдохновен, и мы знаем, что он отражает реальность. И эта реальность говорит о том, что для того, чтобы нам решать вопрос вообще наших взаимоотношений с Богом, мы должны начать с того, находимся ли мы под Его кровом. Что это значит? В те времена, когда этот псалом писался, жить под кровом чьим-то означало иметь тесные взаимоотношения, взаимоотношения зависимости. Дети жили под кровом родителей. Это означало не только, что они жили в одном доме. Это означало, что они были под властью родителей. Это означало, что они жили в одной системе с родителями. Они разделяли одну экономическую программу. У них было одно общее хозяйство обычно. У них были общие взгляды, общие цели. У них была общая жизнь. И они жили вот этой одной общей жизнью. Проблема блудного сына как раз и заключалась в том, что он ушел из-под крова отца. Пока он был под кровом отца, он был в безопасности там. Он был экономически стабилен. У него не было опасности залететь куда-нибудь так, что потом он потеряет все. Почему? Потому что кров отца давал эту стабильность. И восстановился блудный сын только тогда, когда он вернулся назад под кров отца. Вот что значит «живущий под кровом Всевышнего». Это жить под кровом государства. То есть, если человек попадает в какую-то другую страну, но у него есть американский паспорт, это значит, что интересы этого человека защищает такое мощное государство, как Соединенные Штаты Америки. То есть, жить под кровом, жить под защитой. Но для того, чтобы иметь защиту государства США или другого какого-то государства, для этого нужно стать его гражданином. Так, да? Пока человек не стал гражданином этого государства, и крова нет, и защиты нет. Поэтому, когда мы говорим о тех людях, которые имеют право на вот эти обетования, которые перечислены ниже, это только те люди, которые стали гражданами Божьего Царства. Гражданами того царства, где Бог является царем. А точнее, не просто гражданами, а в старом русском языке было очень хорошее слово «подданными». То есть те, кто верны, те, кто подчинены, те, кто осознал свою зависимость. Когда мы изучаем Ветхий ли Завет, Новый ли Завет, мы постоянно возвращаемся к этой важной истине. Вы знаете, христианство, реальное, настоящее христианство всегда начинается с глубокого осознания нашей зависимости от Бога. Человек может стать религиозным, но это совершенно не принесет ему ничего ни в смысле вечности, ни в смысле его жизни здесь, пока он не осознает свое ничтожество и свою полную зависимость от Бога. Этот псалом говорит о том, что вы даже не сможете пользоваться защитой Божьей, пока вы не найдете этого счастья, пока вы не осознаете этого огромного благословения, которое принадлежит нам с вами, детям Божьим, счастье быть зависимым от Бога, счастье осознавать себя под кровом, осознавать себя подданным, осознавать себя приверженцем, последователем, человеком, который предан своему царю. Еще на одно слово я хотел бы обратить внимание. У нас здесь очень много интереснейших и важных слов, поэтому я попробую так быстренько сегодня коснуться всех их, или основных хотя бы. Посмотрите, здесь написано «живущий под кровом Всевышнего». Это один из интересных титулов или одно из интересных имен Бога. Он не просто говорит Бога, он подчеркивает, что это имя Бога, отражающее тот факт, что выше Него никого нет. Всевышний, то есть самый-самый-самый-самый высокий. Нет никого выше Его. И наша привилегия, братья и сестры, как раз и заключается в том, что мы живем под кровом не полубога, не того Бога, который сегодня контролирует ситуацию, а завтра кто-то восстал, кто-то какую-то революцию сделал, и уже и Бог призадумался, а что же здесь делать? Речь идет о том Боге, которому подчинено абсолютно все, каждый атом Вселенной. Он Всевышний. Если бы хотя бы один атом во Вселенной не подчинялся Богу, он не был бы Всевышним. Он не был бы абсолютным. И наша надежда не была бы полной. Мы не могли бы уповать на Него. Вот почему псалмопевец начинает и подчеркивает. Он сразу говорит, живущий под кровом Всевышнего. Кстати, в самом конце этого псалма мы немножечко коснемся этого калейдоскопа имен Божьих. Вот это одно из имен Бога. Всевышний. Вы знаете, каждый раз, когда авторы Священного Писания используют то или иное имя, они это делают с определенной целью. Они хотят подчеркнуть определенную характеристику Бога. Они хотят показать нам Его особое качество, на которое мы можем возложить свое упование и нашу надежду. Следующее, смотрите. «Под сенью всемогущего покоится». Это слово «всемогущий» – «Эл-Шадай». Слово о Боге или еще одно имя Бога. Эл-Шадай – это характеристика Его безграничной силы. Его ничем не ограниченных возможностей. Смотрите, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Знаете, если бы мы прочитали только этот стих и не пошли бы дальше, уже одного его достаточно для того, чтобы мы в этом мире, в нашем реальном мире, мире, где взрывают, мире, где берут заложники, мире, где творятся самые страшные вещи, мы могли бы жить спокойно, живущий под кровом Всевышнего, самого высокого, под сенью всемогущего покоится. Посмотри, покоится, пребывает в покое. Это когда человек находится в самых стрессовых ситуациях. Когда вокруг него все рушится, когда вокруг него все вращается, он спокоен. И он спокоен не потому, что он водки напился и не соображает, что происходит вокруг. Он спокоен не потому, что ему все равно, что вокруг происходит. Он спокоен, потому что он твердо знает, что Бог Всевышний и Всемогущий контролирует это все. Итак, мы говорим о том, что человек, на которого распространяется Божья защита, это прежде всего тот, кто живет под покровом Всевышнего. Давайте посмотрим второй стих. Второй стих говорит о другом качестве этих людей. Защита Божья распространяется на тех, которые не только живут под покровом Всевышнего, но и те еще, эти люди должны избрать Господа своим прибежищем. Что это такое? В чем разница? Я вам сейчас попробую объяснить. Посмотрите второй стих. «Говорит Господу, прибежище мое и защита моя». Смотри, фраза «говорит Господу» – это сознательное обращение к Нему. Вспомните тот момент, когда вы обратились к Богу, когда вы пришли, покаялись, когда Бог возродил вас, когда вы посвятили свою жизнь Христу. И вы наверняка, скорее всего, я думаю, что вы жили и ощущали эту полноту божественного действия, имели покой в сердце. Но потом проходит время, и возникает какая-то ситуация в жизни, которая приносит в вашу жизнь беспокойство, которая каким-то образом удаляет ваш взор с упования на этого всемогущего единого Бога, на какие-то вещи, которые угрожают вам вокруг. То ли это болезни, то ли это какие-то обстоятельства, которые складываются не в вашу пользу, то ли это какие-то отвлекающие увлечения, может быть, самые разные, страхи, суеверия и так далее. Дело в том, что здесь есть два аспекта. Первый аспект – это наше общее пребывание в Боге, то есть это мир с Богом вообще. Это человек должен быть верующий. Человек невозрожденный может этот псалом даже не читать, он к нему не относится. Его он не касается. Этих благословений он не получит. Почему? Потому что здесь речь идет только о тех, кто живет под кровом Всевышнего. Но кроме того, что человек возрожден и является Божьим подданным, здесь еще есть один шаг. Этот человек должен сознательно каждый день говорить Господу: «Ты прибежище мое и защита моя». Речь идет о практическом доверии, шаг за шагом, ситуация за ситуацией. Однажды вы доверили Богу свою жизнь в общем. Теперь речь идет о том, чтобы вы доверили сегодняшнюю проблему ему. То, что вас сегодня беспокоит. У каждого из нас свои беспокойства есть. У каждого из нас свои проблемы, и их 100% их невозможно измерить. Я только знаю, что всегда самая большая проблема – это та проблема, которую вы сегодня чувствуете. Которая сегодня перед вами стоит. Это самая большая проблема. Речь идет о том, что если вы хотите, чтобы вот эти слова касались вас, вам нужно, во-первых, быть возрожденными, стать под кровь Всевышнего, осознать свою зависимость от Него, отказаться от себя. Второе, вам нужно научиться день за днем говорить Господу: «Ты прибежище мое», искать своей безопасности в Нем. Вы знаете, люди ищут свою безопасность в самых разных вещах. Некоторые в том, чтобы иметь хорошую пенсию. Потому что старость придет, работать не смогу, и вот если у меня пенсия будет стабильна, тогда нормально я буду жить. Некоторые в детях, вот дети позаботятся. Некоторые представляют безопасность в сильной политической системе. То есть, если я буду жить в той стране, где стабильная политическая система, то я чувствую себя безопасным. И так далее. Самые-самые разные вещи, вопросы. Другие видят безопасность в том, чтобы выйти замуж или жениться. И думают, что да, если вот это произойдет, тогда я буду спокоен или я буду спокойна. Но заметьте, здесь речь идет ни о чем из того, что я перечислил сейчас. Ни о деньгах, ни о близости к царям, ни о политических системах здесь не идет речь, ни о здоровье крепком, ни о пенсии хорошей, ни о детях. Абсолютно. Речь идет о том, что каждый из нас, дорогие друзья, верующие люди, эта защита не приходит автоматически. Она не падает сама с неба. Это каждый из нас делает сознательный шаг каждый день, доверяя Богу вашу практическую ситуацию. Вашу работу сегодня, вашу учебу, ваши взаимоотношения с теми людьми, с которыми не складываются эти взаимоотношения. Ваш взгляд в будущее. Ваше понимание вообще того, куда мы все движемся, куда этот мир движется. Речь идет о том, что в этом защита, в этом благословении христианина, когда он может, когда он учится, когда он делает это каждый день, говорю Господу. Интересная форма глагола здесь применяется в еврейском языке. Говорит Господу, постоянно говорит. Есть такое продолженное время или такая форма, когда выражается действие, которое повторяется постоянно. Это не то, что он один раз сказал. Это то, что является его биением сердца. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя. Вы знаете, для нас это очень важно. Во-первых, себе напоминать о Божьей реальности. Во-вторых, исповедовать Божью реальность. Это очень важно говорить. Мы провели несколько дней в лагере с молодежью, и одно из благословений было в том, что эти молодые люди говорят о Боге. В этом преимущество христиан. Они могут говорить. В этом преимущество, дорогие друзья, если мы не научимся говорить Господу, говорить вслух, говорить при людях, говорить с друзьями, говорить это искренно, говорить от сердца, говорить по-настоящему. Прибежище мое и защита моя. Тогда, когда люди разбираются в последних политических событиях, о том, кто где кого в заложники взял и какие где последние метро взорвали, когда мы можем сказать: прибежище мое и защита моя. Мы знаем свою защиту. Мы знаем, на кого мы можем положиться. Мы знаем, кому мы можем доверить свою жизнь, доверить себя. Это очень важный аспект исповедания божественной защиты. Третье качество. Посмотрите, второй стих, его вторая половина и девятый стих. Эти люди Те, кто знают Бога и уповают на Него. Очень важный момент. Немножечко уточняется. Смотрите, да, живущие под кровом Всевышнего. Здесь просто другой немножечко аспект. Это человек, лично знающий Бога. Заметьте, знающий не понаслышке. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Не мама с папой уповают, не наше братство могущее, не пресвитер, который там проповедует, не кто-то еще, там бабушка у меня была очень верующая, она так уповала. Ничего подобного. Если бабушка уповала, бабушка и будет под защитой. Но нам нужно научиться лично знать Бога, друзья. Если вы хотите защиты, если вы хотите Божьего благословения, вы не сможете его получить без вашего личного познания Бога. Бог мой, на которого я уповаю. Это то, что вовлекает ваше сознание. Это то, что вовлекает ваш внутренний человек, который постоянно его познает. Который открывает для себя его богатство, его благословение, его силу, его характер, его могущество. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Посмотрите 9 стих. В 9 стихе он объясняет, почему все эти благословения. Смотрите, ибо, потому что, по-русски. Ибо ты сказал: Господь упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем своим. Итак, третье качество. Первое качество. Для того, чтобы иметь Божью защиту, нужно жить под Его кровом. Нужно быть человеком, который отдал себя Богу. Если вы сегодня еще не отдали себя Богу, если вы сегодня еще не посвятили себя, не отказались от себя, вы можете это сделать сегодня. Но если этого не произошло, не рассчитывайте на живые помощи. Не рассчитывайте на эту защиту, о которой здесь сказано. У вас нет основания для того, чтобы на нее рассчитывать. Второе – это ваше сознательное посвящение себя Богу, когда мы ищем нашу защиту, наше прибежище в Боге. Третье – это когда мы познаем Бога и мы уповаем на Него. То есть мы доверяем Ему результат. Ваш практический результат. О чем вы сейчас переживаете? Ну, кто о чем? Доверьте ему результат. Итак, мы говорили о качествах тех людей, к кому относятся эти обетования. Теперь давайте коснемся вопроса, в чем выражается Божья защита. Будем читать дальше. Во-первых, Бог говорит о том, что Он готов нас спасать. То есть вот этих людей, о которых мы сейчас только сказали, Он готов спасать и оберегать, первое, от коварства людей и обстоятельств. Давайте прочитаем третий стих. Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Что это такое? В жизни всего не предусмотришь. Вот мы сегодня выезжали утром, все я спланировал, все должно было быть, мы должны были быть дома в 4 часа. Когда я пришел брать машину, я увидел, что колесо спущено. Пришлось его поменять, вот, потом пришлось искать где-то поставить запаску, потом пришлось искать где-то станцию, где его могут отремонтировать, потому что на том ехать долго нельзя. Ну, короче, туда-сюда 1.5 часа нету. Вот, потом едем здесь в Портленде. Трафик, я сочувствую Гусенковым и всем прочим, кто ездит с той стороны Портленда сюда. Это подвиг действительно. То есть есть вещи, которые вне нашего контроля. Начальник что-то плохое о вас замыслил. Вы вроде стараетесь работать хорошо, а он как-то не с той стороны посмотрел. Кто-то нашептал ему плохое, сказал что-то о вас. И вы ничего не можете сделать. Вы честно работаете, вы хотите сделать все как положено. Или заболели вы чем-то. И еще хуже, ребенок ваш заболел. То есть есть такие вещи, которые вне нашего контроля. Так вот, смотрите, здесь написано, что Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Знаете, о чем здесь речь идет? Речь идет о следующем, что Бог контролирует эти ситуации. Когда он говорит о гибельной язве, он говорит о эпидемиях, которые захлестывали деревни. Целые деревни умирали, города вымирали, страны опустошались. Чума, холера, самые разные болезни, которые выметали буквально полностью, абсолютно неконтролируемо. Невозможно было остановить. Обращаясь к своим детям, он говорит: «Бог своих детей оберегает от бесконтрольной стихии». Если когда-то что-то происходит с Божьими детьми, это происходит в строго дозированной форме. Именно столько, сколько нужно ему. Помните, когда дьявол пришел к Богу, и он говорил о Иове? И Бог ему разрешил не смести все подряд. Он сказал: вот досюда ты дойдешь, а дальше нет. И дьявол послушно: yes, sir. Абсолютно никаких вопросов. Никогда он не смеет спорить. Он не смеет. Он пошел, и он доходит до той черты, которая ему разрешена. Почему? Помните, там он об Иове сказал, он говорит: ты ж его кругом оградил. То есть вокруг Иова Божья защита. И дьяволу нужно спрашивать специальное разрешение. Знаете, здесь, живя в Америке, для того, чтобы сделать у вас в вашей квартире обыск, следователь должен взять в суде разрешение специальное. Он должен убедить судью, что есть доказательства, что этот человек преступник. И тогда только по специальному разрешению только это могут сделать. Они могут догадываться у них, но пока у них не будет твердых доказательств, им не дадут это разрешение. Что-то подобное мы переживаем с Богом. То есть Бог действительно контролирует то, что происходит вокруг нас. И мы можем на Него полагаться. Второе. Первое – это спасение от коварства, от хаоса, от всяких разных, знаете, вот этих сметающих и беспорядочных бедствий, которые нам кажется, что они абсолютно неконтролируем. Когда речь идет о детях Божьих, Бог каждого из нас знает и каждого из нас индивидуально ведет. Второе. Это спасение от беспокойства. Не только спасение от коварства Бог предлагает нам, но и от беспокойства. То есть мы, находясь в жизни, можем иметь это благословение находиться в покое. Посмотрите 4 стих. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Очень интересно. Знаете, образ птицы, оберегающей своих птенцов под своими крыльями. Помните, когда-то Иисус Христос говорил, смотрел на Иерусалим и со слезами на глазах говорил: «О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели». Иисус Христос пришел для того, чтобы не только логически каким-то образом решить проблему. Он пришел для того, чтобы на уровне наших эмоций успокоить нас, чтобы мы могли довериться Ему, чтобы мы могли осознать, что Он нежный Бог, Он любящий Отец. Он тот, кто заботится, и он сравнивает себя вот с этим образом любви, заботы, образом безопасности. Посмотрите, он продолжает и говорит: щит и ограждение истины его. Дело в том, что вот эта безопасность основана не на том, что у Бога сегодня хорошее настроение. Наша безопасность, наше ограждение, наш щит основан на Божьей верности. Щит и ограждение – истина. Истина его – это его верность. Это он непоколебим. Это тот, кто Всевышний. Он не зависит от того, какое правительство сегодня, какое будет завтра. Он не зависит от того, сколько стоят акции сегодня на бирже, или сколько стоит доллар завтра будет. Он абсолютно от этого не зависит. Это Бог, который вне конъюнктуры рынка. Вне того, что происходит здесь на земле, когда люди сегодня наверху, завтра ничего не имеют. щит и ограждение истины. Дальше он продолжает, и он говорит о том, что это спасение, это не только осознание безопасности, не только спасение от коварства, но еще и спасение от мистических, от духовных враждебных сил. Посмотрите, 5-6 стих. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень». Есть еще одна категория опасности, так называемое «мистическое что-то». Не знаю, вам приходилось, может быть, или самим попадать в такую ситуацию, или сталкиваться с людьми, которые прочитали какой-то журнальчик. Знаете, есть там такие журнальчики или газетки, когда на кассе там выходишь, и я уже не помню их название, но они все время о каких-то пророчествах пишут. То там коней каких-то видели в Аризоне, то там уже какие-то печати ставят, то еще там что-нибудь. Вот прочитает бедный человек и мается. А что же будет? То пророчество Нострадамуса, то пророчество еще каких-то там пророков. И человек находится в состоянии беспокойства, сам не знает от чего. Я вот эти спасения от этих мистических или от духовных опасностей, я подразделяю на две категории. Во-первых, это выдуманные опасности. Это практически все то, что пишут в таких журнальчиках. Это все то, что по слухам переходит от одного к другому, от другого к третьему. И там в одном месте сказали, пока это через всю Америку прошло и опять пришло сюда, оно уже приняло такие формы. Вот, что, но людей наполняет страх. А точно говорили те же самые пророчества, как я говорил, разные народные суеверия, то кошка через дорогу перешла не такого цвета, то еще что-нибудь, вот, то не перешла тогда, когда нужно было переходить, то не через то плечо кто-то плюнул и так далее. Самые-самые разные вещи. И люди пребывают в боязни, в страхе. А вдруг и правда, а вдруг действительно что-то где-то как-то с нечистой силой пересекнулось? Это все выдумки. Знаете, почему верующий человек свободен от этих страхов? Потому что он основывается только на объективном, достоверном Божьем Слове. Это не то, что одна бабушка сказала. Слышали, да, есть такая информационная система ОБС. Кто-то кому-то где-то придумал. У нас есть точные сведения, у нас есть точные данные, на основе которых мы можем и должны жить. Упование на Бога избавляет человека от суеверия. Если вы сегодня не избавлены от суеверия, дорогие друзья, возложите свое упование на истину, а не на басни, не на то, что не имеет авторитета, не на то, что не имеет почвы под собой. Для нас, детей Божьих, в этом преимущество. Мы знаем, во что мы верим. Есть вторая категория. Это реальные духовные опасности. Да, вокруг нас сегодня активно действующий духовный мир. Это не просто пассивное наблюдение дьявола, куда все это придет. Помните, еще апостол Павел говорил о учениях бесовских. Дьявол инспирирует. Кстати, в воскресенье я буду проповедовать вторую часть этой темы, как побеждать искушение. Мы конкретно будем изучать различные методы, какими дьявол действует сегодня, для того, чтобы ввести нас в искушение, для того, чтобы свалить нас или в одном, или в другом месте. Самые разные колдуны, заговоры всякие, наговоры. Кто-то там где-то заколдовал какое-то печенье, какую-то конфету, кто-то там сглаз наложил, или, я не знаю, сглазил, или снял, или положил, или самые-самые разные вещи. Кто-то где-то нагадал что-то. Да, это пересечение с духовным миром. Это действительно то, что люди делают, экстрасенсы самые разные, которые связаны с этими космическими силами, которые они сами не знают, что они являются дьявольскими, некоторые знают. Вплоть до открытых сатанистов. Сегодня очень много сатанистов. Есть они сегодня. Как-то пару лет тому назад, здесь в Портленде, перед этим страшным праздником, как он называется здесь, Хэллоуин, да. Здесь в Портленде собирались всякие ведьмы, съезд ведьм был. Они собирались на какой-то горе и шабаш свой устраивали, то есть специальную, не знаю, как это, службу или что у них там, как это называется. То есть всякие разные сатанисты всяких мастей собирались. Я слышал о том, что там народ был в панике, в трепете, а что же делать, а как же мы сможем... Этот вопрос не должен стоять, друзья. Знаете почему? Потому что дьявол – это побежденный враг. Для тех, кто под кровом Всевышнего, пусть они хоть лбы там поразбивают себе на той горе. Помните, когда эти пророки Ваалы молились? И ножами себя кололи и кричали, а Илья ходит посмеивается. Громче кричите. Кричите громче, может, ваш Бог заснул. Неп взял после обеда. В этом благословении верующего человека, который находится под кровом Всевышнего. Этот человек уповает на Бога. И хоть колдуны, хоть экстрасенсы, хоть сатанисты, хоть кто угодно. Это не потому, что мы такие сильные, не потому, что мы такие верующие, мы всех, у нас там дьяволы разлетаются, как ошпаренные от нас. Не поэтому. Но мы находимся под защитой праведности Христовой. И праведность Христова – это то, что они не могут пробить. Какие бы супертяжелые орудия они ни выдвигали, они бессильны. У них все сразу, их электроника смолкает, вся их механика ржавеет, и все их мозги сохнут. Они не способны противостать против защиты Иисуса Христа. Вот почему верующие люди могут уповать на Него. Посмотрите, Колоссянам 2 глава, 14-15 стих. «Истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Все, вопрос закончен. Речь не идет о том, что борьба еще продолжается. Дьявол сегодня борется для того, чтобы выхватить зевак. А те, которые говорят Господу, прибежище мое, это те люди, которые в безопасности. Которые могут спокойно жить в это время, когда активизируются все больше и больше все эти дьявольские системы. И они нас не будут беспокоить. Какие там печати, кто когда их вводит, какое там мировое правительство. Нас это не волнует сильно. Почему? Один мой профессор говорил такие слова. I have read the book and I know the end. Я прочитал книгу, и я знаю ее конец. Я знаю, чем все это закончится, поэтому меня процесс не волнует. Я знаю, что я нахожусь в руках моего Господа, Создателя и Спасителя. Человек верующий, полагающийся на Бога, он не боится суеверных страхов и различных проявлений дьявольских сегодня. Седьмой стих говорит о спасении в открытом противостоянии. Посмотрите. «Падут подле тебя тысячи, и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». Знаете, Божья защита – это действенное средство. Даже тогда, когда нам кажется, что Бог забыл, Бог не действует, Бог не слышит. Помните, когда народ израильский убегал от египтян? Они вышли из Египта, и они шли нормально, и потом им говорят, смотрите, египтяне гонятся. Фараон, его колесницы, всадники, войско, которое там у него было, гонятся, а им бежать некуда. Во-первых, ну-ка представьте себе, 2 миллиона человек, женщины, дети, стада. Абсурд, не убежишь. И воины на конницах, которые гонятся для того, чтобы догнать, наказать, вернуть. Но, знаете, Бог чудесным образом открывает это море, народ проходит, и после того, когда эта конница туда прибежала, Бог закрывает это море, и они там все остаются в этом море. И много-много таких ситуаций, когда Бог ставит свою преграду. Я думаю, что те из нас, которые уже прожили жизнь, Видели в своей жизни такие обстоятельства, когда Бог закрывал уста рыкающих львов? Я помню, немножко помню атеизм, немножко помню эту систему. 20 лет тому назад я не мог и в самом-самом невероятном сне себе предположить, что когда-то у меня будет возможность не только читать Библию, а читать ее на еврейском, на греческом, распространять Евангелие через интернет, через радио, через телевидение. Тогда мы думали только об одном. Реальность была следующей. Рано или поздно придется попасть в тюрьму за то, что проповедуешь. Библия, если Новый Завет был, это хорошо. Это хорошо, потому что Библии невозможно было иметь. Почему? Потому что страшная атеистическая система двигалась против нас. У них было все, у них была власть. Они абсолютно игнорировали всяким общественным мнением мировых там держав и так далее. Они делали, что хотели. У них было общественное мнение на их стороне. Народ был настроен на то, что это враги народа, это враги коммунизма, враги общества. И они готовы были топтать и готовы были поддерживать всякие репрессивные меры и так далее. Но вы знаете, в один момент... Я думаю, что для пожилых, тех, кто пережил эту систему, до сих пор это невероятно. До сих пор, когда мы смотрим туда и оглядываемся, как это произошло, мы не знаем. Как это Бог взял и в один момент эту всю систему устранил? Это Бог только может сделать. Это не диссиденты, которые там против правительства что-то делают. Это не писатели, которые писали что-то. Это не какие-то активисты. Это сделал Бог. Вот почему падут подле тебя тысячи и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. И оно обязательно придет. Есть замечательный стих об этом, который говорит, это послание к римлянам, 8 глава. Эту главу или эту часть главы, это точно, хотя это вся глава замечательная, ее нужно знать хорошо, может быть, наизусть даже знать. Посмотрите с 31 стиха, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Независимо от того, какого вы возраста, вам 14 лет или 41 или 81, независимо от этого, если вы под кровом Всевышнего, Бог за вас. Эти слова вас касаются. Если Бог за нас, кто против нас? Нет силы, которая могла бы противостать Ему. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота? Или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. В этом наша надежда и упование, дорогие друзья. В этом наше благословение, в этом наша радость. В этом то, что верующие люди называют своей защитой, своим прибежищем. Посмотрите, 9 стих, он повторяет причину спасения. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего ты избрал прибежищем твоим, не приблизится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Это живые помощи. Это действительно Божьи действия для Божьих людей. Третий принцип из этого псалма – как действует Божья защита. Бог не только говорит, что Он будет защищать, Он говорит механизм. Он говорит о том, во-первых, Он говорит об агентах защиты. То есть есть исполнители, те, кто осуществляет защиту непосредственно. Посмотрите 11 стих. «Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Это о вас сказано, друзья. Это о нас, о Божьих детях. Бог конкретно дает повеление ангелам охранять вашу жизнь. Вы можете себе представить, вот этот верховный, всевышний, суверенный, могущественный, ни от кого не зависящий Бог заботится о вас лично. И он заповедует своим ангелам. Ангелы – это, знаете, невидимые личности или невидимые служебные духи, которые исполняют божественные поручения. Они существуют для того, чтобы божественную программу осуществлять здесь на земле. Самые разные поручения они выполняют. Вы знаете, мы не видим их. Чаще всего 99,9 или 99 сотых случаев ангелов не видит никто. В этом и суть их. Но они всегда вокруг. И вы не знаете, сколько машин не ударили вас. Вы не знаете, сколько кирпичей на вашу голову не упало. Вы не знаете, сколько замыслов ангелы разрушили. Только потому, что Бог действует. Бог меняет намерения людей. Бог изменяет мнение, изменяет обстоятельства. Когда то, что планировалось злое, обращается в доброе. Помните, Иосиф говорит, вот вы планировали злое, а Бог обратил это зло в добро. Ангелы, которые ополчаются. Когда-то был пророк Божий Елисей, и он находился со своим помощником, со своим слугой Гиезией, находился в одном городе. Этот город окружили сирийские войска. Гиезий не находил себе места, он не знал, что делать, он был в беспокойстве. И Елисей, в то время оставаясь абсолютно спокойным, помолился Богу и говорит: «Господи, открой глаза Гиезию». И вот Бог приоткрыл этому слуге на один какой-то момент, приоткрыл то, что происходит в духовном мире. И Гиезий увидел самые-самые различные колесницы, вооружения, множество Божьих ангелов, которые гораздо мощнее этих сирийских войск. Посмотрите, пожалуйста, 4 книга Царств, 6 глава, с 15 стиха. «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга: увы, господин мой, что нам делать? И сказал: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями, колесницами огненными кругом Елисея. Это то, что Бог делает со своими детьми, с теми, кто живет под кровом Всевышнего. Итак, это несколько слов о агентах, о исполнителях защиты. Давайте немножко посмотрим на методы защиты. Он продолжает и описывает методы. Посмотрите, 12 стих. «На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Вы знаете, у Бога есть самые различные средства воздействия на ситуацию. Представьте себе, если ему абсолютно все подчинено. Бог может буквально взять и перенести, как когда-то Филиппа, помните? С одного места перенес в другое место. Бог это может сделать. Он может это делать и сегодня, точно так же, как это происходило тогда. Бог может менять мнение людей, Бог может менять обстоятельства вокруг. Бог может менять развитие клеток в вашем организме. Тогда, когда они вас убивают, Он может их остановить. Это все делают его ангелы. И эти ангелы, они не ограничены в своих действиях. У них есть самые различные методики, самые различные пути, самые различные подходы. И посмотрите, пределы защиты, 13 стих. «На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». У Бога нет неразрешимых ситуаций. Ни одной. На земле нет ни одной неразрешимой ситуации. Была одна, самая сложная. Знаете, какая? Это грех человека. И Бог ее разрешил. Бог эту ситуацию даже разрешил, послав Сына Своего в качестве заместительной жертвы для того, чтобы даровать нам с вами спасение. Все остальные ситуации гораздо проще. Поэтому мы можем полагаться на Него. Конечно, когда мы говорим, что в каких бы обстоятельствах мы ни находились, у Бога есть защита или средство, чтобы нас защитить. Речь не идет о тех ситуациях, в которые мы попадаем, прямо нарушая божественную волю. Ну, например, неразумно рассчитывать на Божью охрану, когда мы делаем что-то греховное. Ну, например, я слышал о том, что некоторые члены мафиозных кланов каких-то или групп, они приходят иногда в церковь, католическую или православную, и ставят свечки, чтобы Божья защита была с ними. Это глупо. Почему? Потому что если человек просит у Бога благословения на то, чтобы нарушить его волю, это глупо. Кстати, очень простой метод, как проверить, нужно ли делать то, что вы делаете или нет. Можете ли вы попросить Божье благословение на то, что вы будете делать? Если нет, скорее всего, это не нужно делать. Очень простая проверка. Вы знаете, неразумно рассчитывать на Божью помощь и его защиту тогда, когда вы ставите себя в опасность или жизнь других людей в опасность, когда вы это делаете сознательно, намеренно. Например, написан знак 50 миль в час, вы едете 150. Ангелы не догонят, говорят так. Конечно, это присказка, конечно, Бог все может делать, но вопрос заключается в том, что когда вы сознательно нарушаете Божью волю, мы не видим оснований в Писании рассчитывать на Божью защиту в таких ситуациях. Бог дал вам разум, если вы нарушаете известное правило здравого смысла, когда вы рискуете там, где не нужно рисковать. Я не думаю, что это те ситуации, на которые распространяется эта Божья защита. Помните, когда-то апостол Павел, он собирал дрова и взял змею. Все думали, что он должен упасть сейчас мертвым, потому что обычно не заканчивалась встреча ничем иным, как только смертью. Но Бог защитил. Апостол Павел не ходил, не искал эту змею, он не показывал цирк. Это была естественная ситуация, он делал естественное дело, и возникла опасность. И Бог его защитил. Так и в нашей жизни. Последнее. Почему действует Божья защита? Посмотрите. Большинство людей считают, что благорасположение Бога нужно заработать. Каким-то образом, чтобы Божья защита, она была с нами, мы каким-то образом должны что-то произвести, чтобы снискать это благорасположение. То, что мы читаем здесь, немножечко меняет эту картину. Первое, псалмопевец объясняет причину тем, что он говорит о любви к Богу, как о причине этой защиты. Посмотрите 14 стих. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его». Не за то, что Он пришел 5 раз в собрание, не за то, что Он пожертвовал в церковь много денег, не за то, что Он еще там что-то сделал. Абсолютно нет. Богу нужно ваше сердце. Ему нужна ваша любовь. Вот почему первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. И дальше как? Помните? Всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всею душою твоей и всею крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя. В этом наша жизнь, в этом наше основание, почему мы можем располагать или рассчитывать на Божью защиту, Божье благословение. Итак, первая причина – это искренняя любовь к Богу. Вторая причина, здесь же в этом стихе, это познание Бога. Смотрите, защищу Его, потому что Он познал меня. То есть, смотрите, Бог обещает, что Он избавит нас, если мы будем любить Его, и Он будет защищать нас, если мы познаем имя Его. Буквально 2 минуты. Это очень интересная часть этого псалма. Смотрите, он не говорит «познает меня» и «познал меня», он говорит «познал имя мое». Для этого есть причины. Дело в том, что когда мы говорим о именах, в то время, когда был написан этот псалом, имена означали что-то гораздо большее, чем имена сейчас. У нас сегодня имена Таня, Ваня, Гриша, Миша – это имена, которыми отличают одного человека от другого, и все. Это определенные символы, чтобы нам не перепутаться, в конце концов, со всеми людьми. Когда во времена Библии давали имена, эти имена отражали характер людей. Им давали имена каким-то образом. В разных обстоятельствах по-разному давали. Так вот, когда Бог открывал себя людям, Он открывал себя в разных именах. Речь не идет о том, что это много разных богов, а точнее даже вот эти разные имена, которые представлены в Библии, они в совокупности представляют собой одно имя. Теперь смотрите, нам трудно познать Бога самого. Почему? Потому что Бог есть Дух. И наше познание Бога начинается с познания Его имени, с познания того, кем Он есть, кто Он такой, кто Он есть, кем Он является. Помните, Авраама переименовал Бог. Авраам, его первое имя было, это превознесенный отец. Его Бог переименовал в Авраама. Это означало отец множества народов. Помните, Иакова, Иаков хитрый, означало это имя, хитрый, запинающий. Бог переименовал в Израиль. Израиль – это Божий герой. Потому что ты боролся с Богом и с человеком, будешь бороться и превозможешь. И так далее. Помните, Иисус Христос дал Симону имя Петр, Кифа, камень. Кифа, камень, Петр – это по-гречески камень. То есть речь идет о том, что у Бога есть определенный смысл в именах. Теперь давайте посмотрим на несколько имен, имен Божьих, которые мы встречаем в Священном Писании. Только для того, чтобы чуть-чуть приоткрыть вот эту сферу. Почему это так важно? Самое распространенное, самое первое – это имя Элохим. Что оно означает? Оно говорит о единстве Бога, сочетающемся с многообразием. Это слово очень интересное. Это слово касается одного Бога, но оно всегда употребляется во множественном числе. Всегда. Оно никогда не употребляется в единственном числе. Это уникальная характеристика Бога Библии. В Его имени нет полного учения о Троице, но ясно сказано, что это единый Бог. Но в то же самое время сказано о Его многообразии, о том, что этот Бог имеет что-то, нечто большее. Второе имя – Яхве, или Иегова и Господь. Это второе, наиболее часто употребляемое имя Бога. Оно говорит о сущем, «Я есть сущий», о суверенном, то есть Тот, кто имеет право на все, абсолютно на все, самосуществующий, самодостаточный. Эл-Шадай, мы уже говорили сегодня, всемогущий Бог. То есть смотрите, мы знаем о единственности Бога, мы знаем Яхве о Божьей суверенности, о том, что Он сущий, о том, что Он самодостаточный. Посмотрите, Эл-Шадай, мы знаем, что Бог всемогущий, Бытие 28 глава 3 стих. Есть еще имя Элион, в русском языке оно встречается только в переводе, Всевышний, Превознесенный. У нас, помните, в первом стихе было «Под сенью Всемогущего, Всевышнего покоится». Эл-Алам, Вечный Бог, Бог Вечный, Бытие 21 глава 33 стих. Эл-Рой, Всевидящий Бог. Посмотри, это в русском языке просто переведено «Бог». Но когда мы читаем в оригинальном языке, мы видим вот эти все огромное количество качеств. Самые разные оттенки характера. Вот почему написано «познал имя мое». Мы мало знаем Бога. Если мы хотим иметь безопасность, если мы хотим иметь упование на Него, Его защиту, нам нужно познавать Его имя. Адонай, еще одно имя, подчеркивает господство Бога. Саваоф, Господь Саваоф, Господь воинства небесного. Вы знаете, много есть еще самых разных характеристик, не имен, а характеристик. Например, царь царей, святой Израилев, Господь господствующих. Это все характеристики Бога. И когда мы читаем, и когда мы познаем, нам это познание необходимо для того, чтобы мы могли жить. Для того, чтобы мы могли жить в безопасности. Все это отражение Божьего характера.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!